Апостол Павел узнал, что одна верующая по имени Фива едет в Рим. Сколько времени он уже мечтал о том, чтобы самому побывать в столице тогдашнего цивилизованного мира. Но ему все что-то не удавалось. И вот в Рим едет теперь эта сестра, и Павел решил написать верующим в Риме приветственное слово и передать его через нее. Но из маленького письма вышло целое послание. Да еще какое послание? Можно сказать, даже целая книга. Но почему Павел сам не мог ехать в Рим? Зачем это медление? Нам не всегда понятны задержки. Для чего ждать, когда все как будто готово, и тем не менее что-то удерживает, что-то необъяснимое не позволяет действовать? Мы молим, просим, не видим в себе препятствий, а Господь еще не включает зеленый светофор. Видите, дело в том, что его время еще не настало. Павел в этом своем послании пишет верующим в Риме, что он особенно просит Господа, чтобы по воле Божией, наконец, представилась ему возможность приехать к ним. Во-первых, он весьма желал видеться с ними и преподать им нужную для них духовную пищу, которая способствовала их духовному росту и крепости в Господе. И помимо того, он хотел ободриться их верою, и Господь говорит ему: «Еще не время». Слушайте, что Павел дальше пишет. «Хочу, чтобы вы знали, дорогие братья, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». Кто ставил эти препятствия? Бог. Он ложил Павлу преграды. Почему? Все причины мы, конечно, не знаем, но мы обнаружим, по крайней мере, 3-4. И одна из них дана нам в начале и две в конце этого послания. В 13 стихе 1 главы Павел говорит: «Встречал препятствия, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Эти плоды, которые он у них искал, еще не созрели, поэтому задержка. В конце своего послания, в 15 главе, он говорит, что должно что-то в его самом созреть перед тем, как Бог ему откроет дорогу к ним. «Я уверен, — говорит он, — что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». И вот чтобы верующие в Риме и Павел были бы благословением друг другу, Бог задерживает их встречу. Конечно, были и другие причины. Все они нам неизвестны. Но я еще одну вижу. Это само послание. Допустим, что Павлу удалось бы раньше попасть в Рим. У него были бы деньги. И если это было бы сегодня, то сел бы на самолет и полетел в столицу. Вы подумали когда-нибудь, что в таком случае он никогда не написал бы это послание? Но Бог хотел пером апостола Павла под вдохновением Святого Духа увековечить свою добрую весть о Сыне Своем Иисусе Христе, чтобы для миллионов и миллионов людей было бы ясно, в чем эта добрая весть заключается, и указать просто и отчетливо им путь спасения. Поэтому мы можем от всего сердца сказать: «Слава и благодарность Тебе, Господи, что Ты замедлил дорогу Павлу в Рим». И то, что только римляне услышали бы из уст Павла, мы теперь имеем записанным на страницах Священного Писания. Притом не без значения тот факт, что именно в Рим было направлено это послание. В то время началась поговорка, и она осталась до наших дней: «Все дороги ведут в Рим». Но в то же время можно было сказать, что все дороги вели из Рима. Эти дороги, как щупальца, растягивались во все концы тогдашнего мира. Не мудрено, что именно это послание, которое имеет такой универсальный характер, было предназначено по адресу мирового центра того времени. Правда, в этом послании есть личные обращения к верующим в Риме, но преимущественно оно обращается ко всему роду человеческому. Об этих верующих в Риме не было никаких худых слухов, как, например, о разделениях, беспорядках или о каких-либо лжеучениях. Наоборот, Павел говорит, что где он ни странствовал, везде о них он слышал добрую молву, что вера их в Бога делалась известной во всем мире. Дальше говорит он: «Я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Так что этим посланием он не пытается исправить их поведение или какое-нибудь неправильное вероучение, вкравшееся в церковь в Риме. Нет, цель его – изложить ясно и логично Божий план спасения, спасение, которое относится ко всем людям. Да, дорогие мои, спасение – всеобщая нужда. Она для всех, ибо все согрешили и все оказались недостигшими Божьего полного идеала, его совершенства. Грех общий всем нам, все мы заражены этой смертельной эпидемией, все мы без исключения обречены на вечную погибель. Притом ни закон, ни старание наше, ни наши добрые дела не в силах нас избавить от этой участи. Только одно, и об этом одном говорит это чудное послание. И что это одно? Спасение, которое совершил Бог через Сына Своего Иисуса Христа. Бог ныне объявляет, что каждый, доверяющийся Иисусу Христу, тому, который добровольно взял на себя грехи наши, освобождается от вины и последствия греха. Ибо Бог послал Иисуса Христа принять наказание за грехи наши и тем удалить весь гнев Божий по отношению к нам. В этом заключается благая весть, и это есть центральная истина послания апостола Павла римлянам. Вы заметили, что выше я сказал, что это послание имеет всеобщий характер. Оно предназначено для всего человечества. Но я слышу возражение. Ну хорошо, это следует проповедовать тогда грешникам. Ведь это не для детей Божьих, для уже вновь родившихся людей. Разве Библия не говорит, что следует оставить начатки учения Христова и спешить к совершенству? Разве это не ясно, что нам следует идти дальше, строить выше, а не повторять старые? Но вы заметили, что автор послания евреям говорит сразу после вышесказанного: «И это сделаем, если Бог позволит». Мне Господь говорит, что следует проверить фундамент нашей веры перед тем, как мы дальше будем строить. Поздно будет, когда постройка готова, обнаружить, что строилась она на песке. Дорогие мои, не устоит она в онный день. Поэтому, дорогие радиослушатели, кто бы вы ни были, верующие или неверующие, давайте обратим внимание на эти основные истины, которые составляют наше общее спасение. Сколько есть таких верующих, которые унылы, печальны, они постоянно оплакивают свое беззавидное состояние. Вместо того, чтобы радоваться своем спасении, быть уверенными в прощении грехов и что они воистину дети царя царей, они ходят с грустными лицами, всегда они чем-то недовольны, нет у них уверенности. Просишь, спасены они или нет, они твердо и определенно ответить не смогут. Большая причина этому плачевному состоянию та, что они не знают эти коренные истины Евангелия. Я убежден, что после тщательного изучения послания римлянам таким сетующим на Сионе вместо пепла дастся украшение вместо унылого духа, славная одежда, как сказано в книге пророка Исаии, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. В другом месте Слово Божие говорит: «Истреблен будет народ мой за недостатка ведения». Да, дети Божии парализованы сомнениями, страхами, неуверенностями, унынями, угнетениями, поражениями своей духовной жизни. И дьявол смеется. Почему? Ибо в этом и заключается его задача – поразить народ Божий, чтобы он не прославлял своего Господа и Спасителя и не был эффективным свидетелем его. Но я опять слышу, кто-то спрашивает: – почему вы так рассчитываете на послание римлянам, что именно эта книга из всех остальных нам сможет помочь? Во-первых, я не хочу дать ложное понятие, что якобы эта книга более богодухновенна, чем остальные 65 книг Библии. Но ни одна другая книга в Библии не составляет в себе в таких деталях все истины, которые включены в основе или фундаменте нашей христианской веры, как именно эта книга послания апостола Павла римлянам. Например, когда вы закладываете фундамент, то вы употребляете особый материал для фундамента, не так ли? Вы не будете строить дом на стекле, правда? Стекло – необходимый материал, но не для основания. Стекло для окон и ламп. Дерево – тоже необходимый строительный материал, но он не годится для прочного фундамента. Для фундамента нужны камни, цемент и железо. И вот в послании римлянам мы будем ознакомляться с этими каменными, цементными и железными доктринами, как, например, грех, оправдание, благодать, вера, искупление и так далее. Ни одна часть Священного Писания не играла более важного роли в истории Церкви, как послание апостола Павла римлянам. Во время чтения 13 главы этой книги блаженный Августин пришел к сознанию своей греховности и обратился к Господу. И кому неизвестно то великое влияние, которое сыграл этот герой веры на ход и рост Церкви, начиная с 5 столетия. Один известный швейцарский знаток Священного Писания по имени Годет указывает на один интересный исторический факт, что каждое движение или пробуждение в истории Церкви как-то связано с учением, изложенным в послании римлянам. Реформация, бессомненно, была прямым результатом этого послания. Только после того, как воссиял свет над ним, и он понял значение 17 стиха 1 главы послания римлянам, что оправдание перед Богом возможно только верой, приобрел Мартин Лютер мир в своем сердце. Когда он прочел эти дивные слова «праведный верой жив будет», произошла эта чудная перемена в его жизни – и впоследствии в сердцах сотни тысяч душ через его свидетельство и служение. Возьмите Джона Весли, один из столпов церкви 18 столетия. Когда свои юные годы он отправился от берегов своей родной Англии, чтобы евангелизировать дикарей-индейцев в Америке, он не имел уверенности в своем собственном спасении. И только после того, как он возвращался домой на палубе корабля, некий Петр Бюллер указал ему из послания римлянам в 3 главе и 28 стихе эти замечательные слова, которые он не раз читал и знал, но истина которых его никогда не пронзила. Слушайте, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Несмотря на свое богословское образование, духовное воспитание в доме верующих, он все же старался спасать свою душу добрыми делами, даже возвещанием другим о спасении, сам же не пережив возрождения. И вот это место в послании римлянам осияло душу его, и он поверил Евангелию, принял дар спасения именно как дар, а не по своим заслугам. И впоследствии он мог засвидетельствовать, что сердце его согрето было небесным огнем. И с того времени он знал, что он спасен. Та же истина, что человек оправдывается верой в Иисуса Христа, привела бетфордского медника Ивана Буньяна к чудному познанию Бога и к опыту возрождения. Это тот самый Буньян, который в узах бетфордской тюрьмы дал нам путешествие пилигрима и увековечил другие произведения, которые благословляли в течение последних пару сот лет миллионы путешественников в небесную страну. Есть сотни, тысячи и миллионы душ, которые перешли от смерти к жизни, услышавши эту чудную, благую весть, которая изложена в этой книге. Господь меня уже в течение некоторого времени побуждает проповедовать из этой части Библии. Это я хочу сделать с Его помощью. Я не имею малейшего понятия, как долго мы остановимся на этом послании, но исчерпать мы его так или иначе никогда не сможем. Это неисчерпаемый колодец. Чем больше из него извлекаешь эту живую воду, тем быстрее она пополняется. Так что нет никакой опасности, что когда-нибудь мы сможем его осушить. В этом колодце необыкновенная вода. Это та вода, о которой говорил Христос Самарянке, что она сделается источником воды, текущей в жизнь вечную в каждом верующем в Иисуса Христа. Имеешь ли ты этот источник? Принял ли ты когда-нибудь Иисуса Христа в свое сердце, как своего личного спасителя? Благая весть в первую очередь заявляет то, что человек совершенно испорчен грехом. Он не в состоянии себя исправить или изгладить хотя бы один грех. «Вы меня оскорбляете», — кто-то говорит, называя меня грешником. «Мой друг говорит, это Бог. Не я это придумал, но Бог это сказал в Слове Своем. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас». Это не слова человека, но слова Бога о человеке. И благая весть, мой друг, начинается с того, что ты должен себя увидеть именно таковым, грешным, испорченным, недостойным Божьего помилования. И когда ты исповедуешь, что ты этот окаянный, обанкротившийся грешник, и придешь к Богу, полагаясь только на Его милосердие и Его благодать, тогда Он тебя спасет, но не иначе. Ты можешь сейчас, не отходя от твоего приемника, переодеться в ризу Христова оправдания. Сбрось свою запачканную одежду и взамен прими чистое, святое, прекрасное одеяние праведности Иисуса Христа. Без этой одежды ты не можешь стоять перед святым и справедливым Богом. Ничто нечистое туда не войдет. Но Бог тебя сегодня приглашает. Он зовет тебя прийти к Нему, одетым в праведности Сына Своего. Когда ты признаешь свое погибшее греховное состояние и верой поднимешь свой взор на Христа, в тот самый момент произойдет величайшее чудо с тобою. Христос даст тебе свою праведность. О, благодарение Ему за Его неизреченный дар! Теперь Бог, святой Бог, уже не видит тебя грешным, но Он видит тебя через праведность своего Сына. О, я молю, чтобы ты, мой друг, который еще не вошел в число искупленных, взглянул бы на раны Христа, на терновый венок и познал, как в любви он высок. Сделай это. Остальное он совершит. Его дело — тебя спасти. И он знает, как благодарение ему вовек.